7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Друзья, вас приветствую на Радио Европа Либер. Это программа «Пункт шедевла капот» и я, Наталья Мораль. Я предлагаю вам с нами на 45 минут забыть о политическом хаосе, о котором говорят все без конца, и подумать о действительно важном. Что можно сейчас сделать с молдавской экономикой? Можно ли еще спасти бизнес, если он не был спасен тогда, когда ему это нужно было больше всего? И вообще, что нас ждет в ближайшее время, и как можно выйти из экономического хаоса, к которому мы приближаемся? Поговорим с моим специальным гостем в студии. Речь идет о экс-министре экономики Вадиме Брензане. Но для начала давайте прослушаем выпуск новостей, подготовленные моими коллегами в Праге.
Bună ziua, la microfon Oana Serafim. Lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, a anunțat pe pagina sa de Facebook, citată de Newsmaker, că formațiunea sa va vota modificările de buget propuse de guvernul Ion Chicu, care presupun salarii mai mari pentru medici, compensații pentru pierderile din agricultură, ajutoare pentru economie și eliminarea cheltuielilor inutile. Doamna Sandu a scris însă și că guvernul Ion Chicu va trebui să demisioneze. Cităm, legile trebuie votate în Parlament. Fracțiunea PAS o să voteze un buget care presupune salarii mai mari pentru medici, compensații pentru pierderile din agricultură, ajutoare pentru economie și eliminarea cheltuielilor inutile. În același timp, Maia Sandu a scris că guvernul condus de Ion Chicu, cităm, trebuie să nu mai facă circ și să-și dea demisia, fiindcă el e problema și nu soluția. Romii și emigranții sunt grupurile în care românii au cea mai mică încredere, potrivit unui sondaj IRES, realizat la comanda agenției Împreună și citat de site-ul hotnews.ro. Conform datelor din 2020, 70% dintre români au foarte puțină încredere sau deloc în romi. Doar 1 din 10 români și-ar dori ca o persoană de etnie romă să-i fie rudă, iar 2 din 10 români și-ar dori ca un rom să-i fie prieten. 40% dintre respondenți au o părere în general proastă și foarte proastă despre romi. Atributele pozitive sunt extrem de limitate. 5% spun că sunt oameni buni, cu bun simț, 3% spun că sunt sufletiști, loiali și cinstiți. Unul din 10 români consideră că romii sunt principalul grup responsabil pentru răspândirea coronavirusului în România. Romii se află pe locul 3, între grupurile considerate responsabile, după diasporă 30% și imigranți 19%. Sondajul IRES a fost realizat în perioada 4-9 iunie telefonic pe un eșantion de 1006 persoane și are o marjă de eroare de plus minus 2,5%, informează site-ul hotnews.ro. În ultimele 24 de ore, în cadrul centrului COVID-19 din Chișinău, au fost internate 54 de persoane suspectate de a fi fost infectate cu COVID-19, a anunțat Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, citat de Ziarul de Gardă. Numărul deceselor înregistrate în Moldova din cauza COVID este de 582, iar al cazurilor este de 17.672. Ultimele două victime sunt doi bărbați, unul din Ialoveni și altul din Drochia. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, ploaia din dimineața zilei de astăzi a făcut prejudicii în mai multe localități din raioanele Ialoveni, Anenii Noi, Hânceș și municipiul Chișinău. Ploi abundente au fost înregistrate în localități din raioanele Hânceș, Comrat și Anenii Noi. Comisiile pentru situații excepționale urmează să estimeze prejudiciile înregistrate în urma precipitațiilor abundente. Organizația Mondială a Sănătății a raportat o creștere record a cazurilor zilnice de îmbolnăvire cu coronavirus la 4 iulie, totalul global crescând cu 212.326 în 24 de ore. Cele mai mari creșteri au fost în Statele Unite, Brazilia și India. Numărul deceselor a rămas constant la aproximativ 5.000 pe zi. În Statele Unite, președintele Donald Trump a spus că situația poate fi explicată prin numărul mai mare de testări. Recordul de 11.458 de cazuri noi din Florida a depășit cea mai mare cotă zilnică raportată în Europa, în perioada maximă a focarului de coronavirus. În Houston, în Texas, care găzduiește cea mai mare concentrare de spitale și laboratoare de cercetare din lume, paturile la terapie intensivă se completează rapid, iar personalul medical face cu greu față numărului mare de cazuri. Domnilor și domnilor, pentru mai multe știri, vă recomandăm în permanență pagina noastră în internet, unde găsiți și traducerea în limba română a emisiunii în limba rusă, moderată astăzi de Natalia Morari.
Aici Radio Europa Liberă.
Итак, в эти горячие и в прямом, и в переносном смысле дни в Кишиневе я решила отвлечься от политического хаоса и поговорить о том, что на самом деле очень важно, и о чем, к сожалению, очень мало говорят в последнее время, это об экономическом кризисе. Давайте начнем сразу же с определения состояния пациента. Если сравнивать Молдову с больным коронавирусом, пациент скорее жив или скорее мертв с точки зрения того, в каком состоянии находится сейчас наша экономика?
Пациент находится в критическом состоянии, но я думаю, что есть шансы не просто, чтобы выжить, а чтобы расти в будущем. Ситуация критическая. ВВП упал процентов, наверное, до 10 в конце года мы узнаем, но это не 90-е годы, когда он упал на 50%. Вот это была на самом деле критическая ситуация. Если мы выжили в 90-х, мы живем и сейчас. Сейчас очень важно принять нужные меры вовремя. Как и во время пандемии, когда, значит, кривая заразившихся растет экспоненциально, важно отрезать вот этот кусок начальный, чтобы она ушла не так круто вверх, а как бы легла и упала.
Пригладить
ее. То же самое сейчас очень важно принять нужные меры для того, чтобы стимулировать экономику. Для этого надо принять меры для стимуляции как совокупного спроса, так и совокупного агрегированного дохода населения и так далее.
Давайте о мерах чуть позже. Я обязательно хочу поговорить с вами об антикризисном плане, то, как вы видите его. Сейчас я хочу сначала поговорить о том, как нынешнее правительство справляется или, наоборот, не справляется с решением экономических проблем в результате пандемии. Как вы оцениваете действия нынешнего правительства, начиная с того дня, когда была объявлена чрезвычайная ситуация в стране, чрезвычайное положение. И вот буквально несколько дней назад у нас завершилась ситуация чрезвычайного положения в системе здравоохранения. Как вы оцениваете действия правительства КИКУ во всей этой истории?
Знаете, Наталья, у нас одна пандемия наложилась на другую. Уже много десятилетий в Республике Молдова бушует другая пандемия, пандемия коррупции, в результате которой институты власти ослабли до такой степени, что не являются способными для того, чтобы дать адекватный ответ пандемии COVID-19. Поэтому правительство КИКУ оказалось в очень сложном положении. Во-первых, слабые институты власти, отсутствие финансирования со стороны зарубежных партнеров. Они не сумели получить кредит, о котором мы можем поговорить, от Российской Федерации. 2 месяца люди просто были дома, и в результате этого экономика просто остановилась. Совокупный доход населения домохозяйств уменьшился. Соответственно, совокупный спрос уменьшился. Экономика просто сейчас она находится в критическом положении. Поэтому, исходя из тех условий, которые они получили, исходя из тех действий, которые они сделали, я бы оценил их действия, это правительство, как неудовлетворительные исходя из тех условий, которые у нас есть. Что бы они могли бы сделать? Знаете, легко говорить со стороны, но в то же время учитывая те факторы, что слабые институты власти и так далее, что бы они могли сделать для того, чтобы улучшить ситуацию, это, во-первых, работать с Евросоюзом, потому что это наш главный донор и наш главный кредитор, для того, чтобы получить от них техническую помощь, финансовую помощь.
Евросоюз, в принципе, был и готов, и объявил о своих условиях,
да, необходимо было принять целый ряд законопроектов. Принять этих законопроектов надо было принять политическую волю, которую, к сожалению, наше правительство или, скажем так, глава правительства, не являясь самостоятельной фигурой, не смог это сделать. Хотя, я думаю, у них были такие намерения. Поэтому я считаю, что работа неудовлетворительна. И мы, к сожалению, упустили очень важные 2 или даже 3 месяца, когда мы могли бы принять правильные экономические решения, о которых мы можем поговорить сейчас, а также решения в сфере борьбы с COVID-19. Например, тестирование, да, вот мы сейчас проводим примерно 1500 тестов в день, это является очень мало.
И опять, а сколько вы думаете, было бы правильно проводить?
Для этого должны ученые высказаться, но это обычная статистика, которую учат в любом уважающем себя вузе. Для того, чтобы с 90% вероятностью сделать правильную выборку, да, скажем так, тестируемых, надо рассчитать, исходя из количества плотности населения и так далее. Но 1500 в день на всю республику – это очень мало. В Румынии проводят 10-12 тысяч тестирований в день. день, наверное, у нас должно быть как минимум 3-4-5 тысяч. И опять это зависит от региона и так далее. Для чего это важно? Это важно для того, чтобы локализировать вот эту критическую массу заразившихся людей и изолировать их. Таким образом, пандемия, она уйдет на спад, и мы вернемся как бы в русло нормальных европейских стран, где кривая этой пандемии, которая выглядит как колокол, да, она уже спала и уже уходит, и держится на низком уровне. У нас же пока все идет, у нас еще первая волна движется, у нас никакого спада еще до сих пор не было, из-за того, что правительство было вынуждено открыть экономику, потому что 2 месяца уже люди, они дома сидели, они уже не могут больше сидеть дома, надо как-то зарабатывать себе на жизнь. От этого процесс экспоненциально будет идти. Если, например, опять выражаясь математическими цифрами, да, мы имеем дело с геометрической прогрессией с коэффициентом возрастания 2,5. То есть один человек заражает 2,5 человека в течение 2 дней примерно так. Если рассчитать, то мы к концу года все переболеем здесь, если мы не примем сейчас меры, нужные для того. И еще один момент, который никто не говорит. Если смертность сейчас где-то по миру, где-то в мире где-то 3%, при условии, что есть медицина и так далее, когда этого всего нет, то тогда, и учитывая, что у нас население, оно довольно пожилое, да, и люди болеют диабетом и страдают...
Да. Много хронических заболеваний.
То мы можем говорить смело где-то о 5-6% смертности. Если 3 миллиона человек заболеют, это 150 тысяч человек просто умрут. 150 тысяч человек – это 15 городских центров. Представьте себе, что к концу года 15 городских центров размером, как, не знаю, Полежь, Резина и так далее, просто исчезнут. Это трагедия ужасного масштаба, поэтому нужно принимать меры сейчас, пока еще не поздно.
Я думаю, а когда вы говорите про эти меры, вы имеете в виду снова закрытие,
Нет,
экономики? Потому что я очень внимательно наблюдала за дебатами, которые имели место, ну, наверное, практически в каждой стране мира, которая столкнулась с этой пандемией. Люди разделились на 2 лагеря. Одни говорили, что мы рискуем, закрыв вообще всю жизнедеятельность страны, убить экономику. Да, спасая людей, мы на самом деле убьем экономику, в результате еще больше людей пострадают потом от потери рабочих мест, от голода и так далее и тому подобное. Другие, наоборот, говорили, что сейчас лучше мы рискнем, закроемся, 2 месяца просидим или 3 месяца, сколько надо, поможем людям, государство прокредитуется, поможет маленьким бизнесам, поможет гражданам, но уговорит их посидеть в домах, в результате мы... снизим эту кривую, медицинская система будет спасена, и после этого мы постепенно будем выходить. Вот на ваш взгляд, что надо было спасать и кто поступил правильнее всего, если смотреть на опыт других стран?
Во-первых, люди создают экономику, а не экономика людей. Поэтому спасать надо людей, потому что спасая людей, спасаем и экономику. В то же время это палка о 2 концах. Просто держать людей дома месяцами – это нереально, потому что есть и другие больные, которые тоже сидят дома, которые не получают нужную медицинскую помощь. Кто-то их считал, сколько сердечников у нас умерло за это время, которые бы не умерли бы, если бы они могли нормально обратиться,
попасть к врачу
и так далее.
Или диабетикам. Или на операцию, да.
Да, я уже не говорю о так называемом mental disease, то есть психологических заболеваниях, которые обостряются во время нахождения в закрытых пространствах и так далее. Это огромная проблема. То, что правительство сделало, это было правильно. 2 месяца люди на самом деле сидели дома. Я вот сравниваю с тем, что было здесь, и тем, что было, например, в Соединенных Штатах, где все было гораздо строже. То есть два месяца, по большому счету, граждане Молдовы находились дома, соблюдая закон. Правительство в эти 2 месяца должно было проводить тесты. Не 1000 или там 500 тестов в день, а 5000, 10 тысяч тестов в день, массированно по всему. 2. Изолировать тех, кто болен, и лечить их. И 3. Прийти с мерами для стимуляции экономики, для того, чтобы люди не теряли работу. Вот это мы тоже поговорим. К сожалению, они этого не сделали. Они просто закрыли людей дома. Люди сидели дома, по большому счету. Количество выявленных больных не является критически большим. То есть пандемия продолжается, и она будет дальше продолжаться. Поэтому закрывать сейчас опять все, как раньше было, уже это нереально, это нельзя делать. Надо бороться с пандемией путем, опять же, тестирования массированно. Закрывать те заведения, которые не соблюдают санитарно-эпидемиологический режим. Открывать новые больницы. Изолировать опять людей и так далее. Но экономику уже закрыть, к сожалению,
нельзя. Прежде чем мы начнем говорить, я хочу спросить вас о тех мерах, которые были предложены для спасения экономики правительством КИКу. Их было много разных мер, но основные касались следующего. Бизнесам, которые не будут сокращать рабочие места, было обещано, что они получат обратно большую часть налогов, уплаченных за из зарплат сотрудникам. Второе, бизнесам было предложено брать кредиты в банках на то, чтобы продолжать платить зарплаты, а этот процент государство возьмет на себя. Смотрите, вы наверняка общаетесь с гораздо большим количеством бизнесменов, у меня их круг меньше, но несмотря на это, все равно я знаю людей. Мелкие, средние бизнесы. Я не встретила ни одного человека, у которого получилось, заплатив зарплаты, получить обратно эти налоги, либо в банке получить кредит на зарплату. Ну, извините, во-первых, все смеются, какой сумасшедший возьмет кредит на зарплату, когда у тебя нет дохода, и когда нет гарантии, что этот доход в ближайшие месяцы остановится.
И банк не выдаст кредит, потому что у тебя нет дохода.
Абсолютно. И более того, я помню, полторы недели назад я разговаривала с одним бизнесменом, я спросила, что случилось. Говорит, я, к сожалению, послушала нашего премьера, нашего президента. Я им поверил. Я взял и заплатил, почистил всем зарплату. И у меня выскочило, да, у меня сейчас от фиска инкасса на 142 тысячи леев, если они, и дали мне 24 часа, чтобы я это оплатил.
Да, вот таких.
И как вы это оцениваете? Это что, это помощь?
Не хотелось бы давать сейчас какие-то определения такие действиям правительства, но это просто, извиняюсь, глупо. Как можно просить бизнесы, у которых нет дохода, которые закрылись, потому что пандемия, идти в банки и просить у банка кредит, когда у банка есть свои кредитные правила. Они, в принципе, не могут выдать кредит бизнесу, у которого нет дохода. Никаких гарантий банку не дают. Какие гарантии? На выплату процентов, а как насчет основной суммы? Гарантии на основной суммы-то нету, так? Тогда какой нормальный бизнесмен возьмет кредит, если он не знает, когда пандемия закончится, когда он сможет открыть бизнес? Если откроет бизнес, придут ли люди? Потому что вот могут открыться рестораны,
кстати,
но люди могут даже не прийти. Почему?
Многие
потому что они, люди боятся, они не хотят заразиться и так далее и тому подобное. То есть,
или просто люди экономят деньги, потому что у них есть страх, что осенью случится вторая волна.
И правильно. И вот эта неопределенность огромная, которая в принципе является риском, который нельзя квантифицировать, то есть его нельзя рассчитать. Она по определению является риском, который нельзя рассчитать, определенность. В условиях такой неопределенности важна роль правительства. Правительство должно прийти и сказать, мы, правительство, приходим со следующими мерами, например, которые я бы предложил.
Что бы вы сделали, если бы вы были министром экономики в нынешнем правительстве, в нынешней ситуации?
Да, очень важно стимулировать агрегированные доходы граждан. Для чего это важно? Это для того, чтобы стимулировать производство услуг и товаров и стимулировать спрос на эти услуги и товары. То есть надо стимулировать агрегированный спрос и агрегированное предложение, чтобы экономика заработала.
Что случилось? Надо помогать людям продолжать зарабатывать, чтобы они продолжали тратить.
Два месяца люди дома сидели, зарплату не получали. Так? Теперь у них нет денег пойти потратить. Так? Если нет денег пойти потратить, бизнесы не могут работать, потому что нет достаточного агрегированного спроса. Так? Поэтому предложение. Все должно для того, чтобы заработать. Денежная масса должна двигаться, так, а у людей этой денежной массы нету, так? Что надо было сделать? Надо было, и не надо придумать здесь колесо, многие страны уже это сделали, мы должны посмотреть, что было в других странах и что надо было здесь. Что можно было бы сделать? Это следующее дело. Профинансировать весь малый и средний бизнес, или вообще весь бизнес, и дать им возможность получить от правительства в виде грантов, кредитов, которые превращаются в гранты.
То есть их не надо будет возвращать?
Не надо будет возвращать. При условии, что во время вот этих двух месяцев, что люди находились дома, они выплачивают зарплаты.
Никого не сокращают.
И никого не сокращают. При условии, что они вот получили вот эти кредиты, гранты, кредиты, они потратили их на фонд заработной платы без уплаты налогов, социальных и так далее, потому что никто не работает, так получается, при самому себе плате, да? Без, то есть прямые издержки, не учитывая налогов. Вот, два месяца профинансировать малый бизнес, люди находятся дома, они получают зарплату, получили зарплату, правительство списывает эти долги. Таким образом, люди, выходя из пандемии, у них есть деньги на руках, которые они могут потратить. Так?
Да.
Это первое. Второе. Вторая статья издержек бизнеса – это затраты на аренду. Так, их надо платить. Почему? Потому что арендодатель, он тоже, может быть, взял кредит в банке и должен платить какой-то кредит.
Большинство отказались дать каникулы.
Дать каникулы. Вот. Поэтому правительство могло бы профинансировать частично или полностью на эти два месяца арендную плату, которую бизнес должен был платить. таким образом сняв стресс с банковской системы. И в-третьих, надо было профинансировать, дать разовую выплату пенсионерам, те, кто получает доход. Что бы я, например, сделал? Я бы посмотрел на количество работников в экономике, которые зарабатывают до 4000 лев в месяц, это примерно 130 тысяч человек. И выплатил им вот эти две зарплаты, заплатил бы им еще 4 тысячи, потому что это та группа граждан, которые тратят.
Они то есть одну месячную зарплату?
Да, значит, бизнес получал бы кредит, да. Или грант, скажем так, грант на 2 месяца для всех.
Да. При условии, что не сокращают рабочие места.
При условии, что не сокращают рабочие места. Заплатил бы 4 тысячи лев тем, кто зарабатывает меньше 4 тысяч лев.
Это 130 тысяч граждан.
130 тысяч граждан. А также пенсионерам заплатил бы за эти 2 месяца где-то примерно 1,5-2 тысячи лев каждому из них. Это 700 тысяч в чем-то пенсионеров. Если провести вот этот расчет, посмотреть, используя статистические данные, которые находятся в общем доступе, да, на сайте правительства, то получается сумма примерно в 400 миллионов евро, из которых мы где-то 50 миллионов смогли бы найти из внутренних ресурсов, сэкономив на тех проектах.
Деньги.
Остальные деньги мы могли бы профинансироваться у зарубежных партнеров, у Европейского Союза, у Румынии, у Всемирного банка и так далее, и так далее. При условии, что мы, значит, выполняем их условия, которые являются принятие пакетов законов для того, чтобы улучшить демократию и так далее, и так далее, и так далее. Для этого должна была быть политическая воля.
На ваш взгляд, если бы, я понимаю, что это немножко из зоны политики, но на ваш взгляд, если бы правительство КИКУ вышло с подобным планом и обратилось к западным партнерам, потому что западные партнеры в первую очередь дают деньги, хотя чуть позже хочу поговорить о российском кредите, западные партнеры отреагировали бы? В случае правительства?
Обязательно бы отреагировали, это не такие большие деньги. Но посмотрите, Евросоюз сейчас выделяет сколько там 17 миллиардов долларов странам, не входящим в Евросоюз или на периферии Евросоюза для того, для виде помощи, что такое там 200-300 миллионов евро, которые мы могли бы у них отложить. Они бы с радостью, думаю, нам отложили, тем более, что с точки зрения анализа, например, внешнего долга к ВВП, это бы увеличило процент с 63 до 66.
А вы тогда можете объяснить, почему, на ваш взгляд, этого не было сделано? То есть почему у нас власть пошла по принципу, что дело спасение утопающих – дело самих утопающих? Просидите, прождите, сейчас скоро все откроется, заживем. Но люди-то обнищали за это время.
Люди обнищали за это время, и власть, как обычно, думает о себе, а не людях. Что случилось за это время? Вернемся к тому, о чем я раньше много говорил. Вот эти схемы главные, да, из которых партии, многие из них, финансировали себя. Это схемы, связанные с госпредприятиями, они сейчас просто не работают. Не работают не потому, что их нет, они есть. Просто предприятия не работают. 2 месяца все было закрыто. Деньги нужны? Предвыборная кампания. Надо где-то деньги взять. Так? Деньги у Запада возьмешь, а там очень строго. Так, надо принять такой-то закон и так далее, и так далее, и так далее. Связываешь себе руки в предвыборный год. Поэтому куда идем? Едем в Россию, и там берем кредит на 200 миллионов и так далее. Помните, по-моему, я был у вас на интервью, когда вы сказали, что вот получили сообщение, что 500 миллионов Россия.
Да. И я прям... Вы тогда засмеялись. Вы сказали, что я хочу увидеть день, когда дадут они полмиллиарда.
Да. Вот.
И вот это вы сразу не поверили.
Так это же вообще анекдот просто.
Хорошо, а вот все вот эти подводные камни, о которых говорилось очень много в связи с российским кредитом, на ваш взгляд, в чем была самая главная проблема этого кредита? И была ли?
Я даже не трудно назвать это соглашение кредитным соглашением. Оно написано на 9 страницах. Обычно только меморандум о таком кредите, он страниц на 50 должен быть. Но даже на этих 9 страницах самая большая проблема, с моей точки зрения, в этом пункте статья 7.2, где буквально были открыты ворота для того, чтобы закрыть молдавскую экономику. И это, может быть, один момент, о котором я хотел бы сейчас поговорить детально, потому что я наблюдал за дебатами по этому поводу, и, по-моему, еще никто не заметил, но один, по-моему, с моей точки зрения, самый главный момент, связанный с этим 7.2, напомню нашим слушателям, о чем речь идет, в соответствии со статьей 7.2 этого соглашения, долгами Республики Молдова могли бы стать долги частных компаний Республики Молдова, которые были бы гарантированы правительством Российской Федерации или фондом страхования российской, который тоже является...
Расшифруйте для тех, кто не особо понимает.
Да, кто не понимает. Вот мы берем кредит 200 миллионов, мы это правительство Республики Молдова, Молдова как государство. Потом оказывается, что есть компания А, Б, С, Д, которые взяли...
Молдавская.
Молдавские компании, например, какие-то газовые компании, да, не будем сюда. И вдруг оказалось, что они взяли кредит у банков, российских банков, а те кредиты гарантированы правительством Российской Федерации. Автоматически эти кредиты становятся нашими долгами, долгами Республики Молдова. Теперь смотрите теоретически, что может случиться. Мы берем кредит 200 миллионов, так? Потом сразу возникает еще 7 миллиардов долларов, например, долги «Газпрому» Приднестровья, да, которые становятся автоматически нашими долгами. Мы должны выплатить этот долг. Мы не можем его выплатить, так? И тогда что получается? Тогда получается, что включается режим кросс-дефолта. Что такое кросс-дефолт, о котором вот я хочу поговорить, никто не говорил. Республика Молдова является стороной во многих кредитных соглашениях. Со Всемирным банком, с Международным валютным фондом, с Евросоюзом, с разными странами и так далее. И во всех этих договорах есть обычно пункт кросс-дефолт, который говорит, что если Республика Молдова является в дефолте по одному из других кредитных соглашений,
международных
соглашений, автоматически объявляется дефолт и по данному кредитному соглашению. Тогда все наши долги должны быть выплачены вместе с пеня, вместе с процентами в тот же самый момент. То есть в буквальном смысле слова кнопка от дефолта переходила бы тогда в Кремль.
То есть, если бы, к примеру, Кремль в какой-то момент, обозлившись на политическую элиту Молдовы,
объявляет дефолт,
говорит, ребята, вам ровно месяц, возвращайте 200 миллионов или 6 миллиардов. Приднестровья. Мы говорим, денег
мы
нет.
Не дефолт.
Они дефолт.
Объявляют дефолт.
И автоматически у нас объявляется дефолт, по нашему кредиту перед Евросоюзом, перед ЕБРР, МВФ и так далее.
И кредитный рейтинг Молдовы сразу переходит на мусорный уровень, так называется, джанк, и мы просто не можем дальше кредитоваться нигде. Даже если наши партнеры за рубежом понимают, что на самом деле так случилось, в то же время у них тоже, у любой кредитной организации, есть свои правила кредитования. Они не могут кредитовать кого-то, который находится на состоянии дефолта. В принципе, не могут. Им надо менять свои внутренние распорядки, внутренние правила и так далее, и так далее.
Не можете объяснить, как можно было пойти на подписание?
Я не знаю. Мне иногда кажется, что те, кто это подписал, либо настолько глупы, либо совсем потеряли страх, либо одно и другое, что просто слов нет. Либо просто предатели. Но я, если честно, думаю, что они даже не понимали, что они делают.
Мы в данном случае всерьез могли бы говорить, в случае, если бы это соглашение вступило в силу. Кстати, президент Игорь Дадон, вернувшись из Москвы, заявил на прошлой неделе, что снова начнутся переговоры по российскому кредиту. Правильно ли я понимаю, что... В принципе, о суверенитете экономическом Республики Молдова можно было бы забыть в случае...
Абсолютно. Абсолютно точно. Потому что пульт от дефолта переходил сразу в Кремль. В любой момент они могли объявить дефолт по этим долгам. Через кросс-дефолт мы бы вошли в состояние дефолта со всеми нашими зарубежными партнерами. И таким образом мы...
Вы сказали, что вы даже допускаете, что те, кто это подписывал с нашей стороны, могли бы абсолютно не понимать даже, что они делают. А те, которые предлагали это с той другой стороны, российской...
Там работают умные
ребята. Как вы думаете, они понимали, что они предлагают?
Они точно знали, что они предлагают. Там, значит, работают... хорошие специалисты, я скажу. Когда я, например, был, я встречался с Министерством транспорта, с министром и так далее. У них Министерство транспорта в два раза больше, чем у нас, и все правительство, чтобы понять, о чем речь идет. Да? То есть, там совершенно другой уровень. Я думаю, они наверняка понимали. Понимали ли наши бюрократы? Это надо их, наверное, спросить. Но если они понимали и делали, то это является просто преступлением.
Это может быть, кстати, да, уголовно наказуемой?
Я не знаю, это уже вопрос к прокурору, а не ко мне. Но если человек, знаючи, делал это, значит, подписывал эти документы, зная, что на самом деле он подвергает страну риску дефолта, кросс-дефолта по всем долгам, то это является преступлением. Единственное спасение сейчас в наших руках. Если мы будем правильно вести диалог с нашими зарубежными партнерами, я имею в виду западными партнерами, с Евросоюзом, Соединенными Штатами, с международными финансовыми организациями, придем с конкретным планом решения наших экономических проблем, проблем, связанных с COVID-19, и пообещаем проведение честных выборов, я думаю, мы получим это финансирование в кратчайшие сроки, мы сможем распределить деньги в экономику посредством финансирования малых, средних, да вообще всех бизнесов, посредством стимулирования спроса для того, чтобы заработало предложение, и борьба с ковидом. Для этого нужны специалисты, которые знают и умеют это делать.
А досрочные выборы парламентские Молдове нужны? Да, нет, у нас совсем мало времени.
Знаете, этот парламент, он был избран во времена захвата власти, да, за который проголосовал этот же парламент год назад. Нужны ли досрочные выборы? Наверное, нужны. Но это, знаете, у нас парламентская республика, вот пускай парламент решает, и люди сами за себя решают. Я, например, смотрю 5-6 месяцев вперед. Что нам надо сделать за 5-6 месяцев для того, чтобы мы остались как страна, буквально, я не утрирую здесь, чтобы мы остались как страна, потому что если мы упустим ковид из-под контроля, я вам сделал расчеты, да? 3 миллиона умножьте на 5%, да. Пожалуйста, вам 150 тысяч человек.
И нам, может быть, 90-е годы покажутся еще сказкой.
Покажутся просто сказкой.
Я вас благодарю, господин Бранзан, за этот анализ. Правда, было очень интересно. Ну, а я вас жду ровно через месяц на волнах Радио Европа Либера. Всего хорошего вам.
Айчи Радио, Европа Либера.